Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Ближайшее воскресенье у нас в календаре ознаменовалось тем, что в этот день совпадает праздник Благовещения и крестопоклонная неделя, третья неделя Великого Поста, третье его воскресенье, когда церковь особо празднует и выносит для почитания на середину храма крест. Все знают, что этот праздник обычно приходится на Великий Пост, но совпадает с разными его днями, с разными неделями, или с разными его днями и неделями. И от этого поворачивается как бы к нам вот какими-то разными своими подчас неожиданными гранями, заставляя нас искать какие-то новые смыслы в этом празднике, в этом совпадении. Но в первую очередь хотелось бы спросить вот о чем. А стоит ли искать какого-то здесь мистического смысла? Иногда люди придают вот какой-то такой глубокий смысл вот этим совпадением, что вот когда Благовещение совпадает с Пасхой, допустим, то, что Кирия Пасха называется, а вот Благовещение может совпасть с Великой Пятницей и так далее. И когда совпадает Благовещение вот с крестопоклонной неделей, тоже ищут какие-то совпадения, мистический смысл, какое-то указание особое Божьей Матери вот на что-то, что вот может произойти, потому что ну, вот такое совпадение было, предположим, в 2018 году, потом оно было в 2002 году, если говорить о недавнем времени, когда это связывали люди как-то и захватом Норд-Оста и так далее. Вообще такие совпадения, они чисто астрономическое значение имеют? Или действительно в этом нужно искать какие-то указания свыше нам на что-то?
Ну, хотелось бы во всем иметь меру. Вот это совпадение, ну, допустим, то же самое совпадение праздника Благовещения и Светлого Христового Воскресения, оно естественным образом описывается в церковном уставе, скажем так, да, и совпадение того же праздника Благовещения и крестопоклонной недели, естественно, да, тоже описывается в церковном уставе, то есть, как минимум, на это внимание, естественно, ну, мы обращаем. Что же касается того, что вы, Ксения, назвали как-то там каким-то словом мистическое, да, ну, мне кажется, очень хорошо, опять же, вы же и сказали насчет того, что когда праздники совпадают, или какие-то значимые церковные даты, скажем так, да, то действительно мы можем более внимательно посмотреть на некоторые аспекты этих праздников, когда они вот так вот совмещаются и... Может быть, что-то нам действительно становится как-то не то чтобы совсем понятно, да, но мы к этому присматриваемся больше. Что же касается того, что вот это совпало в 2018-2002 году и были там в эти годы какие-то грозные или наоборот утешительные события, то, ну, честно говоря, я лично далек от этих совмещений по той простой причине, что всякий год, всякое время несет в себе вот эти вот события. Больше или меньше, поэтому...
И катастрофические, и утешительные.
Наблюдать времена и годы, как бы, можно как-нибудь по-другому, наверное.
Отец Алексей, а какие особенности службы в этот день, вот когда такие совпадения происходят? Я знаю, что какие-то есть особенности, потому что, ну, во-первых, когда Благовещение попадает на Великий Пост, но оно и чаще всего попадает. То есть, с одной стороны, праздник, с другой стороны, пост. И в данном случае, когда совпадает с крестопоклонной, вот что, на что обратить внимание в службе, какие особенности есть?
Ну, служба собой представляет, собственно говоря, соединение праздника Благовещения, ну, в служебном смысле, да, и крестопоклонной недели. То есть, не отменяется, скажем так, и, собственно, Благовещение, не отменяется крестопоклонная неделя. И как вот на крестопоклонную неделю вечером на всеночном дении износится честной же творящий крест, так это и совершается. Как мы почитаем Пресвятую Богородицу, так это и совершается. А вот то, что это еще совмещается с Великим Постом, раз крестопоклонная неделя, но это еще раз, да, для Благовещения это как-то, ну, обыкновенно, часто бывает. А вот, и здесь вот это совмещение, да, про него можно поговорить, вот, ну, именно как раз в том плане вот этих самых новых аспектов, не даже не новых, вернее, которые мы, может быть, не замечаем, когда разговариваем о Благовещении, говорим о Благовещении, особо не упоминая, допустим, ну, о кресте. Хотя это там тоже есть, конечно же. Вот. И поэтому особенности, конечно, есть, то есть не каждый же год крестопоклон неделя совпадает с Благовещением, но эти особенности, опять же, нам известны в плане богослужебном как раз. А в плане смыслов мы имеем возможность здесь обратить внимание на это совмещение.
Вот прежде чем мы к этому перейдем, я еще забыла один вопрос задать. Может быть, для многих вот это загадочное тоже явление, которое наверняка священники-то все понимают прекрасно, как это происходит. Почему действительно Благовещение, Пасха всякий раз попадают на какие-то разные дни, причем периодичность эта, она вот с какими-то очень большими паузами. Но вот если мы возьмем тоже совпадение с крестопоклонной, ну вот я смотрела, там получается 18-й год, потом 29-й, потом какой-то очень большой перерыв, вот чуть ли не до 2002 года. Ну, для людей, которые профаны там в астрономии и в богослужебном календаре, очень сложно понять, почему так получается. Поэтому, может быть, и ищут какую-то мистику в этом.
Может быть, ищут, но здесь ничего сверхмистического. Вообще, конечно, течение времени штука, наверное, немножко такая таинственная, даже когда мы посчитали ее календарем. А вот, ну, наверное, так. А вот, но, опять же, преувеличить это не стоит. А здесь есть церковный календарь, который... Каждый год определяется, мы знаем, Пасха, в разное время она бывает. А, вот, и, а поскольку часть праздников, ну, в простоте, если говорить, да, часть праздников церковных, они переходящие, ну, как та же самая Пасха, как время тут той же самой крестопоклонной недели, а часть праздников, такие, как, например, Благовещение, они не переходящие, то есть она всегда, Благовещение всегда бывает 25 марта по старому стилю, по-моему, 77 апреля.
Это вот называется неподвижный круг.
Неподвижный, да. Да? Вот, праздников. Поэтому вот так и получается. А поскольку только мы касаемся астрономии, математики и прочих вещей, там все становится совершенно интересно, а я тут не специалист, вот поэтому вот это движение... В зависимости друг от друга, в зависимости от других каких-то еще параметров, оно как раз и приводит к тому, что вот на первый взгляд кажется не то чтобы хаотически, но крайне таинственно, крайне мистически. А тут, мне кажется, вот уж особой-то какой-то мистики все-таки нет.
Итак, про смыслы, которые нам открываются в совпадении крестопоклонной и Благовещения. Вот мне здесь видится, не знаю, может быть, вы что-то другое в этом увидите, повод для разговора о том, что такое, можем ли мы об этом вообще говорить, что такое крест Богоматери, то есть крест, который она в какой-то степени разделила со своим сыном. Мы можем об этом сегодня говорить?
Да, вполне.
Я вспоминаю в связи с этим стихотворение Ахматовой: «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменела, туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». Мне кажется, это может быть неким эпиграфом к нашему разговору, потому что и правда мы, наверное, не так часто задумываемся о том, как все эти события отражались на Божьей Матери. Ведь они, в общем, мы в Евангелии очень мало читаем, и, собственно, только вот в церковном предании есть какие-то рассказы о том, как она жила после распятия и воскресения своего сына. И вот когда крестопоклонная неделя совпадает с Благовещением, вот появляется такой вопрос. Получается ведь, что крест свой Богоматерь получила фактически в день Благовещения. Вместе вот с этим цветком, который аллегорически изображается вот на иконах, она получила и крест.
Ну да, мы помним, собственно, про об этом речь там и идет, потому что сама Благая Весть, она не была простой. Мы там же читаем, в праздник Благовещения описывается. То есть, вообще интересно, как ситуация такая, что, с одной стороны, действительно, Ксень, в Евангелии про Богородицу вроде как мало сказано, так? А с другой стороны, как-то очень много. Вот как-то это так совмещается, то есть, может быть, я как-то и не очень это здорово говорю, но тем не менее, как-то и мало, и много. И вот, например, вот как раз мы, если про Благовещение говорим, там, несомненно, вот этот элемент, часть испытания, выхода на, собственно, на крестную дорогу, конечно, там есть. Потому что мы же читаем, что Богородица размышляла, каково же, что это такое за приветствие, ну, которое, с которым обращается Архангел Гавриил к ней. «Радуйся, благодатная, Господь с тобой» и так далее. А этот крест, это испытание, этот выбор, в конце концов, так, он идет, есть, вернее, так уж сказать, благословенный от начала и до конца, получается так. Ну, я могу, например, вспомнить, как ей говорят, тебе самое оружие пройдет душу, а вот это указание, естественно, да. Мы можем вспомнить, как немножко раньше, как этот крест касается Иосифа Обручника, как он размышляет отпустить тайком, что вообще сделать с Марией. И таких примеров довольно много. Этот крест касается, наверное, наверняка Божьей Матери, когда Спаситель отвечает, когда ему говорят, тебя мать и братья ищут, да, он, кто мои мать и кто мои братья, те, кто слышат и исполняют мое слово. То есть мы видим действительно в жизни Богородицы вот эти вот моменты испытания, собственно, крестного пути постоянно. Причем, что, наверное, важно, что, про что стоит сказать, в Евангелии мы наблюдаем некую сильную, какую-то глубокую фигуру молчания Богородицы. И это мне тоже кажется немаловажным, потому что молчать, не выходить на первый план, вот, ну, то, что вот у Анны Андреевны Ахматовой сказано, что туда никто и посмотреть не мог, это тот же самый крест, конечно же. И поэтому вот это вот совмещение крестопоклонной с Благовещением, оно только лишь просто выявляет вот этот крестный путь, это испытание, этот выбор, который Богородица делает. В этом смысле, конечно, совмещение, вот, которое в нынешнем году будет, ну, конечно, хорошее такое, важное для, ну, для нас, чтобы нам понять, чтобы нам как-то по этому поводу поразмыслить, еще раз себе сказать. Вот. И вот этот вот крестный путь, очевидным образом, если мы немножко подумаем, что Богородица – это человек, а вот этот крестный путь, соответственно, наверное, для каждого человека так или иначе предназначен, если он, этот человек, да, выбор свой делает правильный, а вот по воле Божией, и там дальше терпит и переносит печали или, наоборот, утешение.
Можно и детский такой вопрос задам? Да. Богородица могла отказаться быть Богородицей? Мария могла отказаться от этого?
Вот детские вопросы, по-моему, самые сложные, правда ведь?
Но я поэтому и спрашиваю.
Ну, да. То, что было до... Видите, мне кажется, что всякий человек, даже очень хороший, может ошибиться, может отказаться, может забояться, там, струсить. Это же человек, он же не... идеален, несовершенен, да, вот. И когда мы так рассуждаем, причем сложность, конечно, детских вопросов, то, ну, конечно, мы и о святых видим, что они ошибаются, что мы о святых видим, что они смущаются, что они, как бы сказать, впадают,
колеблются,
да. Мы в конце концов и о самом Спасителе видим, что душа его скорбит смертельно перед лицом предательства и смерти, конечно же. Вот. Это вот с одной стороны. То есть, а еще раз повторимся, что благословенный человек. И это с одной стороны. Но с другой стороны, вот то течение воспитания, образования, молитвы, которое, опять же, во многом скрыто от нас, да, вот в Иерусалимском храме, в потом, когда она приходит к Иосифу, к Иосифу Обручнику. Вот весь этот вектор все это направление подвижничества, воспитания, молитвы, оно, в общем, наверное, было и есть, было, вернее, хорошим залогом к тому, что она может сказать «да». Видите, там вот это «да», «да будет мне по слову твоему так», на мой взгляд, было обусловлено, ну, много всего еще, конечно, я бы вот сказал вот про что. Не только про то, чтобы принять волю Божию, столь странную, скажем так, да, но мы видим, что Богородица в этом «да» показывает не только, собственно, святость, но и то, что вот особенно важно для святости, рассудительность. И вот, вот это не то, что меня всегда поражает, как-то нет, но про это стоит сказать, потому что да, мы понимаем, что в то время люди взрослели быстро и так далее, но рассудительность человека, который вроде бы всю свою жизнь, ну, сознательную, да, и, да, провел вроде как в каком-то там, значит, не в заточении, как это сказать, не в затворе, а в закрытом учебном заведении, если так, конечно, вот это, конечно, анахронизм, но тем не менее, вот, но тем не менее мы видим эту рассудительность, которой позавидовал бы любой человек. Вот. Дело-то ведь в том, что сейчас кому-нибудь ангел-то предстанет, значит, какие-нибудь слова скажи, тут человек напугается, там, или, не знаю, там, начнет просить чего-нибудь. Вот. Но расспросить, поговорить спокойно, да, как, до чего, это какое-то такое, мне кажется, очень великое какое-то дело. И оно больше всего, конечно, вот, утешает, радует в благословенной. Поэтому, вот если возвращаться к вопросу, детскому вопросу этому, то мне кажется, все-таки, конечно, когда тебя спрашивают, ты всегда можешь ответить «да» и «нет», так? Вот, но Богородица была тем человеком, который мог ответить «да». И ответил.
Вообще, упомянули интересную вещь вот про закрытое учебное заведение. Действительно,
но мы, это анахронизм,
да,
конечно.
Да, я понимаю, но мы иногда вот действительно не задумываемся над тем, что, ну, фактически маленькая Пресвятая Дева, она жила вот в каком-то отрыве от родителей с 3 лет. Вот сейчас бы мы сказали, что это вообще совершенно вот ненормальная какая-то ситуация, это вообще странно, дико, и вообще что из этого несчастного ребенка вырастет. И мы ведь даже не знаем, кто, собственно, в этом храме занимался воспитанием этих девочек. Мы не знаем имен, мы не знаем, что это были за люди, что это была за система воспитания. У нас очень вот смутное такое. Вот росла при храме. Ведь удивительно, что люди, которые воспитывали эту девочку, мы их не знаем. Мы не знаем их имен, это не святые, там, не праведники, мы просто о них вообще ничего не знаем.
О той фигуре умолчания как раз и говорю, что многое славным образом скрыто. Как это, умолчано, да? Не проговорено, да, вот так вот скажем. Очень важное значение имеет, как мы прекрасно понимаем, не только то, что сказано, но и то, что покрыто молчанием.
Но причины те же самые, почему мы не знаем никаких подробностей о детстве Христа, то есть то, что в то время вообще не придавалось особого значения детству, детскому возрасту.
Тут, очевидно, тут есть причины действительно и, собственно, культурные. То есть действительно в это время мы не встречаем особенных каких-то рассказов о детстве, потому что, ну, не было вообще, в принципе, такой задачи ни у кого.
Интереса вот не было к этому периоду жизни. Ребенок, ну, это такой, ну, недоделанный, да, взрослый.
Биография,
да?
Начинается, если про биографию, жизнеописание, да, начинается с того времени, когда человек делает уже какие-то такие явные поступки, что называется. А в детстве вроде как это не предполагается. Ну, можно, конечно, какие-то явные поступки в детстве сделать, но это надо сильно постараться. Там, спартанским мальчиком каким-нибудь, значит, и так далее. Вот, то есть, этот момент, конечно же, есть, вот, но и нельзя не признать, и здесь я очень сожалею, что я не обладаю прекрасным стилем Сергея Сергеевича Веренцева, который бы это очень здорово сказал, наверное, очень хорошо про это говорил, не про это только, но про все остальное. Так вот, нельзя не признать, что вот эта вот фигура умолчания, которая есть не только в Евангелиях о детстве, да, но она славно послужила. И сейчас, когда мы про детство вроде как только делаем, что говорим, только делаем, что переживаем и так далее, вот, что вот эта вот тайна, что это таинственность, которая окружает и детство Божьей Матери, и детство Спасителя. Эти тайны, они как-то и вроде бы особенно не раскрываются, а вот, но мы знаем, что они есть, и это греет душу в лучших смыслах этого слова.
А почему это греет душу?
Не знаю.
Но это же вызывает вопросы. Опять же, сколько это вызвало апокрифов всяческих?
Апокрифы,
вот тоже детство Спасителя.
Апокрифы – это одно, а вот, потому что апокрифы, ну, в большинстве случаев просто вторгаются в эту тайну. Но я могу вам привести аналогию, наверное, да, образ, пример. В детстве, не знаю, как сейчас, почти все, наверное, занимались тем, что… Ну, это вообще, конечно, достаточно глупое занятие, но тем не менее… Делали эти самые секретики.
Я делала.
Вот вы, Ксения, делали, да. Я, конечно, лично я на это смотрел немножко свысока, а вот, но не мог не признать даже со своей высоты, что есть в этом что-то. И эти секретики, они, в общем, ничего секретного у них не было. Ну, стеклышко, земля там, под стеклышком, чего там прятали.
Я даже не помню, фантики, какие-нибудь засушенные цветочки, я даже не помню, что
засушенные
конкретно.
Засушенные цветочки, ну, вот, потрясающе. Вот, но очевидно же, что эти секретики были для маленького человека, ну и для его друзей, больше, чем просто стеклышко, земля и засушенный цветок. А особенно они приобретали значение, которое сейчас, ну, на самом деле, невозможно сказать, какое влияние оказали на нас, все эти секретики. Особенно они приобретают, подозревая это значение, когда они терялись. Когда про них уже ничего нельзя было сказать, что ты находишься вот в этом месте, а твой секрет столь прекрасный, ну, стеклышко, особенно какое-нибудь зеленое, да, он находится в другом, и ты его никогда не найдешь, но он есть. Ты же в это веришь? Да. И поэтому...
Но ты это просто знаешь. Раз сам закапывал.
Ну, я же понимаю, что кругом бегают злобные мальчишки, там, значит, которые только и думают над тем, как бы разорить секретик. В конце концов, есть собаки, которые роются, там, бульдозеры там разные, да. Нет, я все-таки не. Я частью знаю, частью верю, частью пророчествую. А вот. Так вот, вот эта вот тайна, в которой вроде бы ничего такого уж таинственного нет, но тем не менее, она вот этим зеленым бутылочным светом совершенно замечательно таинственно освещает наше детство и делает его, может быть, больше, лучше, чем оно на самом деле было. Ну вот, наверное, если вот такой вот пример пытаться перевести на детство Спасителя и Божьей Матери, вот для нас это тоже важно. Казалось бы, там ничего не должно было быть. Уж такого из ряда вон выходящего, хотя в некоторые проблески мы знаем в Евангелии о детстве Спасителя. А вот. Но тем
скорее
не менее.
Отрочество уже.
Отрочество уже, да, конечно. Ну и младенчество тоже, так сказать, да. А вот. Но тем не менее, для нас это оказывается почему-то, мне кажется, очень полезным, радостным, хорошим и так далее.
Еще один детский вопрос. Пресвятая Богородица, когда соглашалась стать Матерью Божией, Матерью Спасителя, понимала ли она, какие страдания ей это принесет? Вот в тот момент, когда она соглашалась.
Ну, поскольку она знала Священное Писание того же пророка Исаию, так, где довольно сильно, ну, как Пятое Евангелие, да, говорится о страдании Мессии, о страдающем Мессии, так, то я думаю, что да, я думаю, да, но вот это вот «я думаю, да», с одной стороны, с другой стороны, видите, что бы ты себе ни думал, там, ни представлял, не знал, да, когда дело касается вот прямо сейчас здесь, да, то это все равно по-другому, как бы к этому ни готовился, короче говоря. То есть, с одной стороны, да, а с другой стороны, конечно, нет. Одновременно. И да, и нет.
Потому что, опять же, если посмотреть таким поверхностным взглядом, то может показаться, что вот тот же разговор с Елизаветой, да, «отныне ублажат меня сироди». То есть, может возникнуть ощущение, что, ну, пророчество о Мессии все знали. И девушка, которая соглашается быть матерью Спасителя, она готовит себя, так скажем, вот к славе. К славе, да. Что ее будут носить на руках, все восхвалять там и так далее.
Нет, я не думаю, еще раз говорю, потому что уже сама рассудительность, которая вот была в разговоре с ангелом, она должна избавить Богородицу от всяких подозрений насчет того, что ах, вот сейчас меня всех будут прославлять. Нет, не думаю.
Но тем не менее, если говорить о разговоре с ангелом, вот в тот момент, ну, опять же, по-детски так скажу, ее не предупредили о том, что все кончится так плохо и что все будет так ужасно. Это только уже в разговоре с Симеоном, с праведным, мы вот такое пророчество слышим.
Ну, все-таки и Авраама никто не предупредил, что все закончится хорошо. По большому счету, ты идешь в землю, которую не знаешь.
Ну, вот я отдам тебе землю, тебе и твоим потомкам, своего отечества, там, и так далее.
Как бы да, но он же так ее не получил вообще-то. Да, вот. Поэтому я думаю, что Богородица, которая взросла на Священном Писании, уж как-то получше, чем мы, могла понять, что происходит. Я так думаю.
То есть, совершая свой выбор, говоря Богу «да» или «нет», говоря ему
«да»… Это выбор
«да»…
был осознанный, это выбор был, как это, с лицом к лицу грозной и в то же самое время, конечно, совершенно утешительной правде. Вот это такой был выбор. А вот в нем, это не был слепой выбор, это не был выбор, обусловленный какими-то человеческими слабостями, скажем так. Это удивительно, конечно.
Если вы говорите о том, что это был осознанный выбор, то есть это не был выбор ребенка, который, скажем так, настолько выше видит своих родителей, что не может им отказать. Вот, ну, раз сказали, ну, все, мне это как бы совершенно не нравится, но раз папа сказал, ну, деваться некуда, что называется.
А, вот в этом смысле?
Да.
Ну,
то есть я вынужден согласиться, я маленький, слабый, я ничего не могу сделать.
Нет, я не думаю так. Это то, когда умение слушаться совпадает с умением спрашивать. Спрашивать точно и, ну, как бы сильно. Вот. Ну, во всяком случае, я бы не стал сравнивать, скажем, Богородицу с Жанной д'Арк. Сильно бы не стал сравнивать. По крайней мере, Жанна д'Арк такой очень пылкий, судя по всему, срывающийся с места человек там, и так далее, которого вдохновило, и вот он помчался спасать прекрасную Францию. Тут ничего плохого нету. Я ничего не говорю сейчас по этому поводу. А вот.
Но вы имеете в виду, что темперамент совершенно другой?
Ну, конечно, да. Глубина такова, что, ну, мы сегодня цитировали Ахматову, ну, если я сейчас вспомню, Пушкина процитирую, а или не вспомню. Ну, в общем, короче говоря, он говорит про то, что глубокие воды плавно текут.
Да еще один детский вопрос. Вот рассуждая о том, могла ли Богородица отказаться, могла ли она сказать Богу «нет», ну, и, соответственно, у нас возник бы сразу вопрос, а что бы было, если бы она отказалась?
Не знаю. Вообще не знаю. Ну, то есть, если бы она отказалась, то Благовещение бы не случилось.
Но искали бы какую-то другую девушку.
А кого найдешь-то? Так избранный из всех родов, честнейший, хиромославнейший, без сравнения с Серафим. Если она, если не она, то кто? Ну, то есть…
То есть, мы не можем даже предположить.
Тут в том-то как раз и дело, что, ну, как… что все святые возрадовались, когда она сказала «да». Потому что почему возрадовались? Если бы знали, что сказано, ну, конечно, скажет «да», то особой радости нет, а потому что это сильно очень было, в том смысле, что… Ну,
то есть вот это был такой момент, да, когда история могла повернуться, человечество вообще,
ну,
так, в две совершенно
противоположные
стороны.
Так называется же Благовещение, да, Евангелие. Если все святые, еще раз говорю, возрадовались, ну, значит, было чему радоваться-то сильно.
Дни спасения нашего Главизна.
Да, да, вот основание.
С другой стороны, это главный день, день, в который началось наше спасение, но это мог быть день совершенно другой. И вот, мне кажется, мы как-то про это часто забываем, и нам видится Пресвятая Дева, ну, ну, как некая программа, созданная Богом, от веков, что называется. Угу. Вот запрограммировано, что будет такая вот дева, которая сотрет голову змея. Вот мы ее будем вот так программировать, постепенно эту программу создавать, и потом она скажет «да». А я вот и хочу понять, вот в том-то и дело, что она может, что она человек со свободной своей волей и может сказать и нет в какой-то момент, вот вдруг, вдруг испугается, заколеблется, еще что-то.
Но здесь я вспоминаю рассказ, скажем, ну вот о двух друзьях, если помните, один из них святой, другой из них предатель, который, один из них, вернее, когда было гонение на христиан, один из них смело вроде бы пошел и явил себя как христианина, его схватили, другой испугался и скрылся. Да, вот. А потом так получилось, что они поменялись. То есть вот это сказать «да», да, вот, и сказать «да» не по там тщеславию, не потому что вот меня к этому готовили, это большое дело. Да, вот. А она могла это свое, она смогла это свое «да» сказать и этому «да» быть верна до конца.